Сакс и Энн прорезали ткань шатра ножичками из набора, что носили на запястье. Они походили на котят, обдирающих портьеры, но сумели быстро проделать дыры достаточно крупные, чтобы пролезть. И все вскарабкались на парапет высотой по пояс, после чего оказались на гладком реголите у подножия стены. За их спинами после серии взрывов взлетел в небо корпус жизнеобеспечения, осветив разрушенный город вспышками, прорезавшими мглу, словно вспышки фотоаппарата, запечатлевшего отдельные моменты, прежде чем все сгинуло во мраке. Внезапно те же странные марсоходы, что они уже видели, появились из пыли и затормозили перед ними. Они распахнули двери внешних шлюзов и ввалились внутрь. Сакс, Энн и Саймон в один, а Надя, Майя и Фрэнк во второй. Когда марсоходы рванули с места и тут же стали набирать скорость, они не удержались на ногах.
«Ой!»
— воскликнула Майя.
«Все залезли?» — спросил Мишель.
Они назвались по именам.
«Хорошо. Рад, что вы здесь», — произнес Мишель. «Положение становится все тяжелее. Я только что узнал, что Дмитрий и Елена мертвы. Их убили в Эхо-Оверлуке».
В воцарившемся молчании они слышали, как шины терлись о гравии дороги.
«Какие быстрые марсоходы», — заметил Сакс. «Да, и они здорово поглощают удары. Но, боюсь, их сделали как раз для таких случаев. Когда доберемся до лабиринта, придется их оставить. Они слишком заметны». «А у вас есть невидимые машины?» — спросил Фрэнк. «Ну, можно и так сказать».
После того, как они полчаса протряслись в шлюзах, марсоходы ненадолго остановились, и они перешли в главные помещения. И в одном из них оказался Мишель Дюваль, седой и морщинистый старик, глядящий на Майю, Надю и Фрэнка сквозь слезы. Он обнял каждого по очереди, смеясь странным сдавленным смехом.
«Вы отвезете нас к Хироко?» — спросила Майя.
«Да, попытаемся. Но ехать надо далеко, а условия не очень хороши. И все же, я думаю, мы справимся. О, как же я рад, что мы вас нашли. Вы не представляете, насколько это ужасно — искать, искать и находить лишь мертвые тела».
«Представляем», — ответила Майя. «Так мы нашли Аркадия, а Саша погибла сегодня. И Алекс, и Эдвард, и Саманта. И Илья, наверное, тоже».
«Да. Ну что ж, постараемся, чтобы больше этого не случилось».
На экране появилось внутреннее помещение второго марсохода, где Энн, Саймона и Сакса сухо приветствовал молодой незнакомец. Мишель, обернувшись, посмотрел через лобовое стекло и шикнул. Они были в начале одной из многочисленных ящикообразных долин, ведущих к лабиринту, и круглый ее край резко спускался вниз. Дорога, что уходила к нему, раньше тянулась по искусственному наклонному съезду, который был устроен для ее поддержки, но теперь его там не оказалось, он был взорван, и дорога вместе с ним.
«Сейчас пойдем пешком», — сказал Мишель немного погодя. «На дне нам все равно пришлось бы бросить машины. Идти придется всего 5 километров. У вас в костюмах достаточно запасов».
Они пополнили свои воздушные резервуары и снова надели гермошлемы. Затем вышли через шлюзы. Выбравшись наружу, они встали и осмотрели друг друга. 6 беженцев, Мишель и молодой водитель. И ввосьмером двинулись в путь пешком, в темноте, освещаемые лишь фонарями на шлемах, пока спускались по коварному участку разрушенного съезда. Затем, когда дорога появилась снова, они выключили фонари и продолжили путь по круто спускающейся гравийной дорожке поистине длинными скачками, что было наиболее удобным способом передвижения под таким углом. Ночь была беззвездной, и ветер свистел по каньону, окружая их со всех сторон, иногда взлетая такими сильными порывами, что они чувствовали, как их отбрасывает назад. По ощущениям, это действительно было началом новой пылевой бури. Сакс бормотал что-то об экваториальной буре вместо глобальной, но что им предстояло, сказать было невозможно.
«Будем надеяться, что будет глобальная», — сказал Мишель. «Тогда мы сможем скрыться». «Сомневаюсь, что так будет», — ответил Сакс.
«А куда мы направляемся?» — спросила Надя.
«Ну, у нас есть аварийная станция в хаосе Золотой Рог».
Это означало, что им предстояло пересечь всю длину долин Маринер, а это 5000 километров.
«А как мы туда доберемся?» — воскликнула Майя.
«У нас в каньонах есть машины», — отрывисто ответил Мишель. «Сами увидите».
Дорога была крутой, а шли они быстро, испытывая на прочность стыки своих костюмов. У Нади начало дрожать правое колено, а фантомный палец зачесался впервые за много лет. Захотелось пить, стало холодно, и она ощутила старый ромбовидный узор своего прогулочника. Стало так пыльно и темно, что они вновь включили фонари на шлемах. Скачущие конусы желтого света едва доставали до поверхности дороги, и когда Надя оглядывалась, ей казалось, что они сейчас выглядят как глубоководные рыбы с фонариками, освещающими огромное океанское дно. Или как шахтеры в каком-нибудь вязком задымленном туннеле. Где-то в душе она испытывала удовольствие от их положения. Она чувствовала какое-то волнение, скорее физически, но все же это было первым ее положительным ощущением с тех пор, как она нашла Аркадия. Такое же удовольствие, как зуд в фантомном пальце, слабое и слегка раздражающее. Когда они добрались до дна каньона, была еще ночь. Дно имело форму широкой буквы «У», что было весьма характерно для каньонов лабиринта ночи. Мишель подошел к валуну, надавил на него пальцем и поднял крышку люка, которая находилась в нем сбоку.
«Заходите», — пригласил он.
Там оказалась пара таких валунов машин. Это были крупные марсоходы, покрытые тонким слоем настоящего базальта.
«А как быть с их термическими сигналами?» — спросил Сакс, когда залез в один из них. «Мы направляем все тепло в катушки, а потом закапываем их. Так что никакого сигнала, можно сказать, нет». «Умно».
Молодой водитель помог им забраться в новые машины.
«Поехали отсюда», —
грубо бросил он, практически оттолкнув их от дверей наружного шлюза. Тогда свет озарил его лицо, скрытое гермошлемом. И они увидели, что это был азиат лет 25. Помогая им сбежать, он не встречался с ними взглядом и излучал недовольство, отвращение и, похоже, был напуган. Он с презрением им заявил:
«В следующий раз, когда устроите революцию, постарайтесь сделать это как-нибудь по-другому».